Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. В его рамках сегодня передача «Мифы и репутация», названная «Неизвестная Прага» и посвященная майским дням 45-го. С каким опытом выходила чешская столица из войны? Что происходило в городе во время оккупации? Какова судьба чешских писателей, художников, духовенства? Как жил город, его молодежь, как ходили в гости, слушали музыку, смотрели кино? И что случилось после Гитлера? Красная армия, точнее подразделение СМЕРШа против русской эмиграции. Лубянка в Праге. Аресты, допросы, расправы. Фабрика смерти и ее сотрудники. Передачу подготовила Нелли Павловского. Эфир 16 мая 2010 года. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, звучавшую на наших волнах 14 лет назад, но, как нам кажется, ни в чем не утратившую своего значения. «Неизвестная Прага». Эта тема до сих пор весьма нежелательна в официальной российской пропаганде. Трагедия русских эмигрантов в мае 45-го года. Да и во время сегодняшних чешско-российских совместных культурных мероприятий о СМЕРШе в Праге не заговаривают. Ведь в нашей памяти Прага, освобожденная советской армией, противопоставлялась Праге, раздавленной впоследствии той же армией. Александр Твардовский писал: «Но что же делать мне с тобой, моя присяга? Где взять слова, чтобы рассказать о том, как нас встречала в 45-м Прага и как встречала в 68-м?» Увы, это миф или полумиф. Восторженный прием Прага оказывала советским воинам только в первые три дня. На четвертый она в ужасе замолчала. Недавно чешский культурный центр в Москве провел выставку исторических фотографий из пражских государственных и частных архивов. Все о том же, о майских днях 45-го. Оказавшись в это время в Москве, я с интересом отправился посмотреть на впервые экспонируемые исторические кадры. Мне уже приходилось на «Волнах свободы» рассказывать о глубоком разочаровании самим подбором этих снимков. На них победный май был выхолощенным, словно переведенным из трехмерного, о котором мы с каждым годом узнаем все больше и больше, спасибо историкам, спасибо свидетелям, мемуаристам, из трехмерного обратно в одномерный, будто не было 65 лет поиска правды и справедливости. На чешских фотографиях в чешском культурном центре был запечатлен взгляд из каких-то даже не хрущевских, а самых что ни на есть брежневских времен. Вот запыленные советские солдаты пьют большими кружками чудесное чешское пиво. Вот цветы, улыбающиеся пражанки. Вот казачок горцует на повоевавшей лошади. Все правда. Было и это, но было не только это. И полуправда, как всегда, режет глаза. Это как часть семьи вырезать из семейного снимка. А вместе с тем, без Праги военной, без Праги эмигрантской, без пражской встречи двух Россий, большевистской и антибольшевистской, полноценной истории нет, нет масштаба трагедии. А где нет правды, там, как известно, нет и очищения. Вот почему 14 лет спустя, в эти майские дни, мы повторяем программу 1996 года, в которой многие вещи названы своими именами. «Неизвестная Прага». Передачу подготовила Нелли Павласкова.
Наша передача посвящена трагедии русской антибольшевистской эмиграции, нашедшей в довоенной Чехословакии вторую родину. Сразу же после вступления советской армии на территорию Чехословакии карательные органы НКВД и СМЕРШ произвели многочисленные незаконные аресты бывших русских эмигрантов и насильственно вывезли их в Советский Союз, где они были брошены в тюрьмы, лагеря, отправлены на непосильную работу в рудники и шахты. Иногда можно услышать мнение, что в некоторых случаях эмигранты понесли заслуженное наказание, что, мол, многие из них сотрудничали во время войны с нацистами. Однако этот навет опровергают материалы по реабилитации репрессированных, которые постепенно только сейчас поступают из России. На запрос комитета они были первыми, занявшегося розысками следов репрессированных родных и близких, отвечает военная коллегия Верховного суда Российской Федерации. Ни одному лицу из числа жертв произвола не были представлены обвинения в коллаборационизме. Все они были наказаны за участие в Белой армии и за последующую идейную борьбу с большевизмом. Представить себе двойственное положение русской эмиграции во время оккупации Чехии нацистами в период с 1938 по 1945 годы, посмотрим, как жила под сапогом оккупанта сама Чехия. Чехия, Прага, военные годы. Как жила она, как дышала. Много горя принесла Чехии немецко-фашистская оккупация. Погиб цвет интеллигенции. Писатели Иван Чура, Полачек, брат Карела Чапека, художник Йозеф Чапек. Погибли выдающиеся композиторы, художники, музыканты. 250 тысяч чешских и словацких евреев не вернулись из концлагерей. Пеплом легли деревни Лидице и Лежаки, где все мужчины были расстреляны, дети сданы на онемечивание, а их матери отправлены в концлагерь. Так фашисты ответили на убийство имперского наместника Чехии и Моравии Гейдриха. Во время Гейдрихиады, шестинедельного бесчинства гестапо, были расстреляны тысячи заложников из числа гражданского населения. Немцы расстреливали каждого десятого заложника, пока не нашли десантников из Лондона, совершивших акт возмездия. Погибло все чешское православное духовенство за то, что десантники скрывались в пражском православном храме. В Чехии гибли подпольщики-патриоты, представители различных политических партий и течений. Но как жил остальной народ, основная масса людей, пассивно склонивших голову перед агрессором и решивших выжить во что бы то ни стало? О Чехии времен нацистской оккупации рассказывает историк, член правительственной комиссии по расследованию событий 1968 года доктор Эдвард Новак.
В подстате завжених высоких школ.
В Чехии в 1939 году были закрыты все чешские высшие учебные заведения в наказание за студенческую антифашистскую демонстрацию 28 октября 1939 года. Много студентов было арестовано и отправлено в концлагеря. Большая часть учащейся молодежи потеряла жизненную перспективу. Эта молодежь подлежала теперь всеобщей трудовой мобилизации, обязана была явиться на биржу труда, откуда их распределяли по заводам как неквалифицированную рабочую силу, потому что производство шло полным ходом. И в особенности потому, что оккупанты расширили в Чехии военную промышленность, ибо Чехии досталась сомнительная привилегия. До 1944 года американцы эту страну, ее военную промышленность не подвергали бомбардировкам. Потому-то немцы здесь строили все новые и новые военные заводы, различные военные ракетные базы. Все эти работы были организованы немцами с железным порядком и дисциплиной. Все шло как по маслу. Даже когда в конце войны союзники начали бомбить Чехию, все равно поезда двигались по расписанию, городской транспорт работал четко, а снабжение продуктами не знало перебоев.
Но несмотря на относительное материальное благополучие, настроение людей ведь было подавленным.
У них была минимальная информированность о происходящем. В Чехии выходили газеты, но все они были под одну гребенку. Однако молодежь научилась читать между строк и понимала, если пишут, что немецкая армия после тяжелых боев отошла на заранее подготовленные позиции, то это означало, что она беспорядочно отступала. Запрещено было слушать иновещания. За слушание Лондона на чешском или английском языке полагался расстрел. Радиоприемники были запломбированы, но умелые руки делали какие-то приспособления, и люди все равно ловили короткие волны Лондон и Москву. Дансинги и школы танцев были закрыты, однако не возбранялось проводить частные вечеринки, поэтому молодежь часто собиралась дома, слушала радио, танцевала, молодые люди играли дома джаз, который был официально запрещен, как музыка неполноценной расы.
Такая вещь. Могли ли люди ходить в кафе, в увеселительные заведения?
В кафе могли ходить все, но после Сталинграда было запрещено танцевать. Посетители, среди которых, конечно, были и немцы, могли слушать только сентиментальные довоенные мелодии и потихоньку вздыхать о прошлом.
Их не бих не мнел на свете ни цвет. Byly by hvězdy tvoja mé, bylo by všechno tak půvabné, byl by to ráj pro nás. I kdyby zmizel ten bledý měsíc, i slunce náhle bylo temné, bylo by všechno i tak kouzelné, byl by to ráj pro nás. I kdyby svět byl snad malý, a na něm jen ty a já, šťastnými bychom se stali, vždyť láska kouzla zná. I kdyby trval den chvíli malou, a já byl stále v náručí tvé, bylo by všechno i tak vábivé, smavé a plné krás.
Неизвестная правда. Передачу подготовила Нелли Павласкова.
Случались ли облавы посреди дня в городе?
Во времена обострения политических конфликтов с немецкими властями репрессии усиливались. Вообще надо было сообщать полиции о каждом госте в доме и о тех, кто просто остался переночевать. Каждый должен был иметь прописку, а лица от 15 лет — удостоверение личности. В течение суток немцы заставили весь наш транспорт двигаться по правой стороне дорог. До этого мы ездили по левой, как в Англии. Немцы ввели строгую карточную систему, которая без сбоев работала вплоть до последних дней войны. Эта система была у нас отменена только в 1951 году.
Интересно, между прочим, узнать и то, сколько и каких продуктов люди могли получать по карточкам.
Я не помню точно. Помню, что карточки были разноцветными. Отдельно на мясо, на колбасу, на сигареты. В месяц полагалось на одного человека кило сахара. Для семьи этого было достаточно. Мяса было мало, поэтому его ели редко. Хлеба два вида. Вообще питались очень скромно, но продукты и товары по карточкам были очень дешевыми. По карточкам продавали и одежду, два костюма и несколько рубашек в год. Обувь была только из заменителей, а летом все носили обувь на деревянной подошве. За спекуляцию продуктами полагалась тоже смертная казнь. В ресторанах брали и деньги, и карточки, расплачивались всюду только кронами. На ресторанах, учреждениях и улицах были названия на чешском и немецком языках. Многие улицы были переименованы. В школах историю, геометрию учили только на немецком языке. Экзамены на аттестат зрелости сдавали только на немецком.
А еще какая геометрия, или что-то такое, только немецкий.
Какие фильмы шли в кинотеатрах? Работали ли театры?
Кино шли прежде всего чешские фильмы.
Это значит, что киностудия Барандов работала как до войны?
Да, Барандов работал как на конвейере. Быстро сколачивал простенькие комедии или исторические фильмы. Но за всю войну не был поставлен ни один по-настоящему коллаборационистский фильм.
Хотя после войны некоторые режиссеры были обвинены в сотрудничестве с немецкими властями, а две красавицы-кинозвезды Лида Баарова и Алина Мандлова, дружившие с немцами, были заключены в тюрьму. Лида Баарова, живущая в Австрии, только сейчас призналась, что действительно была любовницей Геббельса, хотя и недобровольной.
Немецкие фильмы сыграли всех
невозможных. Все это так, но кроме того, у нас демонстрировались тогда и всевозможные немецкие фильмы, как пропагандистские, так и ревю с Марикой Рёк и Ольгой Чеховой, русской эмигранткой и немецкой кинозвездой. Потом шли дурацкие немецкие идеологические картины, как, например, «Еврей Зюс» и подобное. В театрах ставили пьесы и музыкальные спектакли. Тогда был очень популярен театр Эмиля Бурьяна, Д-34. В 40-м году на балетное представление в театр ворвалось гестапо, закрыло театр и арестовало руководство и некоторых актеров именно за этот балет, за то, что публика искала и находила в нем скрытый антифашистский смысл. Эмиль Бурьян был до конца войны в концлагере.
Ну, а как нацистская оккупация повлияла на жизнь некогда благополучной и активной русской эмигрантской общины в Чехии? Изменилось ли положение русских при немцах? Ведь эмигранты тоже боролись с большевизмом. На основе многих документов и сохранившейся мемуарной литературы можно утверждать, что русские эмигранты жили точно так же, как и чехи. Они тоже, как и чехи, должны были работать по тотальной немецкой мобилизации на заводах. Ухитрялись разводить на балконах табак и варить самогон из трамвайных билетов, благо в них была древесина. Русская интеллигенция пыталась как-то сохранить русскую эмигрантскую культуру, столь тщательно создаваемую и оберегаемую ею в годы жизни в Чехословакии. Многие русские ученые, гуманитарии, литераторы покинули Чехословакию накануне гитлеровского вторжения. Роман Якобсон покидал Прагу за день до оккупации. Его коллега, знаменитый лингвист князь Трубецкой, уехавший в середине 30-х годов в Вену, умер после очередного вызова в гестапо, отказавшись от сотрудничества с нацистами. Покинул Чехословакию и профессор Толь, директор знаменитого института имени Кондакова, созданного в Праге после смерти этого великого археолога и историка культур восточноевропейских и степных народов. В период оккупации сотрудники института пытались сохранить его бесценные коллекции, произведения древнего искусства, иконы, большую библиотеку, предметы археологических раскопок самого Кондакова. Формально тогда институт Кондакова был зарегистрирован как независимое международное учреждение при немецкой части Карлова университета, так как все чешские вузы, как мы уже сказали, были закрыты нацистами. Во время оккупации существовал и Русский народный университет, или Русский свободный университет, изредка публиковавший статьи по русской истории эпохи Петра Великого и историческую литературу. Об этом периоде времени жизни русской общины в Чехии рассказывает председатель комитета «Они были первыми», чешский журналист и издатель художественной литературы Владимир Быстров. Он лично и члены его организации, близкой по духу и целям российскому мемориалу, многое сделали для популяризации в Чехии литературы факта, принадлежащей перу российских эмигрантов, малоизвестных воспоминаний Чхеидзе, Попова, Синевирского. Итак, у микрофона Владимир Быстров.
Немцы создали два центральных пункта для русских и для украинцев. В этих центральных пунктах вели учет русских эмигрантов в Праге, прежде всего эмигрантов, у которых еще не было чехословацкое гражданство. Целью, прежде всего, было иметь контроль над русскими эмигрантами, потому что, хотя немцы хорошо знали, что русская эмиграция, она антисоветская, но все-таки ее считали пятой колонией. Поскольку знали, что именно в промышленности они очень уважаемые, потому что одно время дальше существует такое понятие «русская школа чешских инженеров». Они работали в крупных заводах, на заводах «Шкода», на заводах ЧКД «Прага». Они все-таки хотели знать, что эти люди думают. Тогда, 22 июня 1941 года, немцы напали на Советский Союз. Той же ночью гестапо в Праге арестовала всю верхушку русской эмиграции, потому что не знала, что она сделает. Некоторые потом очутились в концлагерях, некоторые в чешских тюрьмах, некоторые были выпущены до так называемого «хаус-арест», домашнего ареста, когда должны были каждую неделю являться в штабс-квартиру гестапо в Праге, не разрешали им выезжать из Праги и так далее, и так далее. Все время были под контролем. Были и люди, которые погибали. Скажем, был председатель Союза русских врачей в Чехословацкой республике, еврей, русский еврей, который также пришел с добровольческой армией, выпускник Пражского медицинского факультета, который погиб в Освенциме. Второе, я вам могу сказать, что были эмигранты, я это нашел в какой-то записке мемуарной, которые очень были антибольшевистски, антисоветски настроены, но после июня 1941 года они встретились где-то в кафе и договорились во время войны между Германией и Советским Союзом. Мы прекращаем, временно прекращаем, но прекращаем антисоветскую деятельность.
В последние годы были опубликованы документы об истории встречи 12 руководителей различных эмигрантских обществ и партий в Чехии с генералом Власовым. Встреча состоялась в Праге в 1944 году. Чешские жандармы разбудили этих людей ночью, сонных вывели их из дому и, ничего не объясняя, доставили их в Пражский град. При этом соблюдались чрезвычайные меры предосторожности. Там, в граде, их ждал прибывший из Германии генерал Власов. Он обещал эмигрантам, в случае, если они окажут ему немедленную политическую поддержку, предоставить им крупные посты в новой антибольшевистской России, правителем которой он сам собирался стать.
В эфире архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Сегодня передача Нелли Павласковой «Неизвестная Прага». От убийства Гейдриха до Красной Армии. От гестапо до СМЕРШа. Прага под оккупантами и под освободителями. Как варили самогон из трамвайных билетов и растили табак на балконах. Как слушали музыку и иностранное радио. Судьбы русских пражан. Эмигрантов первой волны. Дневник русского переводчика, служившего на новой фабрике смерти, на Лубянке, неожиданно открывшей свой филиал в чешской столице. «Неизвестная Прага». Передачу подготовила Нелли Павласкова. Эфир 16 мая 2010 года. «Неизвестная Прага». Сегодня на наших волнах звучит передача, впервые вышедшая в эфир 14 лет назад, в 96-м, но, как нам кажется, ни в чем не утратившая своего значения. «Неизвестная Прага» – эта тема до сих пор весьма нежелательна в официальной российской пропаганде. Трагедия русских эмигрантов в мае 45-го. Да и во время сегодняшних чешско-российских совместных культурных мероприятий о СМЕРШе в Праге не заговаривают. Ведь в нашей памяти Прага, освобожденная советской армией, противопоставлялась Праге, раздавленной впоследствии той же армии, в 68-м. Увы, это миф. Или полумиф. Восторженный прием Прага оказывала советским воинам только в первые три дня. На четвертый она в ужасе замолчала. Мне не так давно приходилось уже рассказывать, что к 65-летию Победы Чешский культурный центр в Москве провел выставку исторических фотографий из пражских государственных и частных архивов. Все о том же, о майских днях 45-го. Оказавшись в это время в Москве, я с интересом отправился посмотреть на впервые экспонируемые исторические кадры. На них Победный май был выхолощенным, словно переведенным из трехмерного в какой-то одномерный, будто не было 65 лет поиска правды и справедливости. На зрителя смотрели утомленные победители, принимавшие поздравления от местных жителей и пившие пиво под вязами. Все это было правдой, но далеко не всей. В мае 45-го было не только это. Сейчас мы знаем, что без Праги эмигрантской, без пражской встречи двух Россий, большевистской и антибольшевистской, полноценной истории нет, нет масштаба трагедии. А где нет правды, там нет и очищения. Вот почему 14 лет спустя, в эти майские дни, мы повторяем программу 96-го года, в которой многие вещи названы своими именами. «Неизвестная Прага». Передачу подготовила Нелли Павловского.
Господин Быстров, чем закончилась вся эта история с генералом Власовым?
Власов в Праге не имел успеха, потому что для всех эмигрантов, хотя он выступал против Советского Союза, он был советский карьерный генерал. Ничего не поделаешь. Спор генерала Власова с советской властью, это спор советского генерала с советской властью, это спор генерала, который служил сталинской диктатуре и решил служить гитлеровской диктатуре. Это не дело эмиграции. Когда пражских эмигрантов пригласили в пражские Кремы на заседание Учредительного комитета освобождения России, естественно, произошла паника, потому что никто не хотел в этом деле участвовать. Люди выписывали бюллетен, ложились в больницы. Те, которые просто должны были пойти, они пытались скрыться перед фотоаппаратами. Под заключительной декларацией вы не найдете ни один подпись русского пражского эмигранта. Или там найдете какие-то странные подписи которых, людей, которые не существуют. Вы не найдете в рядах власовской армии ни одного эмигранта из Праги, из Чехии. Русская эмиграция в Праге – это было прежде всего поколение, которое пришло сюда учиться. Это были люди с высшим образованием. Это не был материал для армии тоже. И они на это дело бы не пошли.
Красной армии, русские эмигранты, конечно, чувствовали себя как между молотом и наковальней. Освобождение от одной неволи могло обернуться неволей новой. И, наконец, оправдались самые худшие предчувствия. Рассказывает Владимир Быстров. В числе пострадавших оказался и его отец Николай Быстров, получивший в Чехословакии юридическое образование и служивший в 30-е годы в Чехословацком министерстве иностранных дел.
Нам известно, что в Праге первое задержание русских эмигрантов проходит 11 мая. Естественно, на территории Чехии, это уже раньше где-то в Моравии, в Брно, уже в апреле, как поступало? Отряды СМЕРШ, они действовали, так сказать, в первой линии при всех фронтах и при всех армиях. 11 мая был арестован последний дипломатический представитель российского правительства, то есть временного правительства в Праге, господин Рафальский, который свой долг выполнял еще до 26 года, пока в Праге не установилась уже официальная дипломатическая миссия Советского Союза. А в нем мы знаем, что он находился в вилле, которая являлась штаб-квартирой СМЕРШа. Он покончил самоубийством. До сих пор неизвестно, где он похоронен.
В документах об этом времени сохранились уникальные, единственные в своем роде воспоминания самого смершиста, участвовавшего в арестах украинских и русских эмигрантов в Праге. Это был житель Закарпатской Украины, русин Николай Синевирский, учившийся в 30-е годы в Политехническом институте в Праге и в 44-м году мобилизованный на территории, освобожденной Подкарпатской Руси, в Красную Армию в качестве переводчика органов военной контрразведки СМЕРШ. Сразу же после войны Синевирский бежал на Запад. Вот что он пишет в своей книге под названием «СМЕРШ. Год в стане врага», вышедший в издательстве «Грани» в 1948 году. Вот отрывки из этой книги, написанной в форме дневника. 6 мая. Моравская острова. Майор Гречин, мой ближайший начальник, встретил меня дружелюбно. Молодцом, добрались. Слышали? В Праге восстание. Часовые в острове останавливали меня и спрашивали пароль. Во всех домах кипела работа. СМЕРШевцы готовились к крупному налету. Еще бы! Они давно точили зубы на Прагу. Там много антикоммунистического элемента. Русская эмиграция, украинские сепаратисты, чешские политики разных оттенков, от генерала Гайды до самых левых, как социал-демократы. Нужно уничтожить всех, кто мешает коммунизму. Поэтому у управления такая напряженная работа. Огромный муравейник не спит. Работают облавы, стучат шифровальщики, секретные и строго секретные телеграммы летят из управления в Москву и из Москвы в управление. А тысячи людей, которые через несколько дней будут арестованы, спокойно спят. Меня, по правде сказать, удивляет один факт. СМЕРШевцы в последнее время больше интересуются чехами и антисоветской эмиграцией, чем немцами. Пятое мая. День Победы. Праздновать начали с 11 часов вечера. Подполковник Душник встал. «Товарищи, поздравляю вас с победой!» Вид у подполковника был строгий, хмурый, совсем не праздничный. «Я не ошибусь, если скажу, что для нас война не кончилась. Нам предстоит много, очень много работы, быть может, более тяжелой и ответственной, чем до сих пор». Для меня слова подполковника не представляют ничего нового. В процессе работы я давно почувствовал, что Советский Союз не признает ни за кем в мире правды. Диктатура пролетариата во всем мире – это не пустые слова. Иначе зачем столько убийств? Зачем такая жертвенная работа и днем, и ночью? Зачем списки и списки? Зачем столько смершевцев? В 6 часов вечера уезжаем в Прагу. Интересно, много ли нас поедет?
«Неизвестная Прага». Передачу подготовила Нелли Павловского.
10-22 мая 45-го года. Вечером 9 мая наши машины тронулись в путь. Продвижение в Прагу было очень затруднено, ибо радостному возбуждению чехов не было пределов. Они нас встречали как освободителей, спасителей долгожданных гостей. В селах, местечках и городах продвижение было еще труднее. Наздар, наздар. Но нет, мы не несли им свободу. Мы несли с собой смерть, одну только смерть, ведь мы смершевцы. Какое нам дело до этих ликующих, улыбающихся в праздничных одеждах девушек и юношей? Нам нужно как можно скорее добраться до Праги, арестовать там тысячи людей и потом допрашивать, мучить и, наконец, убить их. Убить. Смерть шпионам, смерть сотрудникам немцев, но смерть и всем, кто, хотя и не сотрудничал с немцами, но не согласен с коммунизмом. Смерть им всем. «Ты знаком с Волошиным?» — обратился ко мне капитан Шибайлов. «Нет. Познакомишься. Я стараюсь отогнать от себя мысли, так сильно меня волнующие. С Волошиным я не знаком, но знаю его в лицо. Знаю, что в 1939 году он был 18 часов президентом Закарпатской Украины. Сегодня ночью или завтра днем мы арестуем Волошина и многих других украинских сепаратистов». Наша колонна нигде не останавливалась. В Праге нас ожидала крупная работа. Дорог был каждый час, каждая минута. Только в 8 часов вечера мы въехали в Прагу. Трупы, баррикады, отсутствие света, торопливые пешеходы, солдаты, офицеры, наздар. В отеле «Алкрон» кипела жизнь. Неудивительно, штаб повстанцев. Я с майором Поповым и майором Гречиным зашел в «Алкрон». Остальные смершевцы ждали на улице. Ковры, люстры, лакеи во фраках, американские солдаты, чешские генералы. Где штаб? Портье проводил нас. Нам нужны квартиры для 100 советских офицеров. Для какой части? Спросил чешский штабс-капитан. Это не ваше дело. Чех нахмурил брови, но приказал барышне-секретарше выписать нам ордер на квартиры в отеле «Централь». Барышня украдкой смотрела на нас и покачивала головой. Еще бы! Мы были похожи на кого угодно, только не на людей. На лицах пыль, смешанная с потом. В волосах пыль, везде пыль, грязь. Смотри, какие надменные хари у янки! Капиталисты! Через 10 минут мы были в отеле «Централь», возле прашной браны. Лысый метрдотель начал было записывать наши фамилии, но майор Попов прикрикнул на него – и старик решил предоставить нам полную свободу действий. «Это кто такой?» — спросила капитана Шибайлова. «Это барон Бергштейн. Глупости. Мне знакомо его лицо», — капитан улыбнулся. «Вполне возможно. Это Ворон, украинский сепаратист. Он приехал с нами как опознаватель. Вот она, настоящая измена». Припоминаю, Ворон играл значительную роль во время республики Волошина. Теперь же он барон Бергштейн. Он вместе со смершевцами будет ловить братьев-украинцев. Он будет смотреть в глаза Волошину и говорить: «Вы, Волошин, президент Закарпатской Украины, я вас знаю, а вы...» Гестапо в Праге в Бубенче. Своеобразный замок. У входа чешский штабс-капитан с охраной. Вход воспрещен. «Что?» – протяжно спрашивает майор Гречин. «Вход воспрещен. Мы офицеры НКВД». Штабс-капитан моментально сдается. «Пожалуйста, пожалуйста. Кто-нибудь уже здесь был?» «Нет». «Вы ничего не увозили отсюда?» «Нет». Началась погоня за документами. Взламывались двери, шкафы. Но немцы, видимо, нас пожалели. Все сейфы были открыты. Нигде ничего. Все полки пустые. Черт их возьми. Быть не может, чтобы сожгли все бумаги. Сожгли или увезли. Ни в подвалах, ни под паркетами, нигде никаких следов. В одной комнате капитан Наумов нашел 20 литров водки. «Не отравлено?» — с боязнью спросил майор Гречин. Он любил выпить, и его охватило беспокойство. Вдруг водка была отравленной. «Не бойся, майор, не погибнешь». Однако майор не решился попробовать. «Интересно, где документы?» На вопрос майора никто не отвечал. Я смотрел на все эти пустые полки с непонятным чувством. Сколько людского горя когда-то лежало на этих полках. Если бы горе имело вес, то все здание гестапо провалилось бы от тяжести в преисподнюю. Итак, СМЕРШ приступил в Праге к арестам и допросам. В этом деле он преуспел, как и гестапо. Продолжаю чтение отрывков. Не прошло 10 минут, как непривычный шум заставил меня выйти во двор. На бетонированном дворе лежал человек. «Господи, ведь это Рафальский! Это он! Нет никаких сомнений! Сколько раз я видел его в Николаевской церкви! Я всегда любовался его благообразностью, белыми волосами, белой бородой, умным и выразительным лицом!» «Умирает!» — проговорил майор надворный. «Ну и черт с ним!» — отозвался майор Попов. «Одним белобандитом меньше!» Я смотрел на залитое кровью лицо, на мозги, смешанные с пылью. «Лубянка. Зачем ездить в Москву смотреть на Лубянку? Она здесь. Там люди бросаются из окон, чтобы покончить жизнь самоубийством. То же самое происходит и здесь. Лубянка в Праге, в Шешовицах, на дело Стрелецкой улицы, в доме номер 11. Бедный старик. Коварное время обмануло его, вернее, примирило его с большевизмом. Вообще у времени есть это неприятное свойство. И вот Лубянка нашла этого благовидного старичка в Праге. Какое проклятие давлеет над русским народом? Неужели он более виновен пред Богом, чем другие народы? Почему русский народ страдает больше, чем все остальные, взятые вместе народы? Ведь любой другой народ грешит перед лицом Господним гораздо больше, но наказание несет несравненно меньше. Пути твои, Господи, неисповедимы. Мозги, смешанные с пылью на этом холодном бетоне. За что? Только за то, что этот старик когда-то родился дворянином, а может быть даже и нет. Вернее всего за то, что он любил свободу и во имя этой свободы предпочел жить вне Советского Союза. Во имя свободы он и бросился со второго этажа, чтобы покончить жизнь самоубийством. Кровь. Кровь, кровь. Где ее нет? Она у нас в подвалах, она у нас по комнатам, она у нас на дворе. Мы – чекисты. Без крови нам жить нельзя. Это наша стихия.
Неизвестная Прага. Передачу подготовила Нелли Павловского.
Бойцы завернули тело Рафальского в одеяло и куда-то унесли. «Пойдем, Коля». «Куда?» «В лагерь на Смихов». «Зачем?» «Как зачем? Там полно шпионов». «Шпионы. Кто же из нас не шпион? Если считать шпионом каждого, кто не коммунист, тогда капитан бесспорно прав». «Поедем, капитан». Лагерь военнопленных находился в здании какой-то школы, около Смиховского пивоваренного завода. Началась знакомая мне картина – проверка документов, допросы, вербовка агентуры. В 6 часов вечера мы возвратились в Тшешовице с арестованным эсэсовским генералом. Я вышел из машины. Бойцы увели эсэсовца. Подъехала автомашина капитана Шибайлова. «Здорово, Коля!» – Шибайлов улыбался. Его пухлое розовое лицо выражало удовлетворение только что исполненной работой. «Узнаешь?» Я посмотрел в сторону грузного монсеньора, выходящего из машины. «Волошин!» «Да, он самый, ваш бывший президент». Старик Волошин как-то растерянно посмотрел в мою сторону. Навряд ли он даже видел меня. Взор его блуждал где-то далеко, в неведомых краях. Я знаю, что он всегда был только игрушкой в руках более хитрых и сильных. Эти более хитрые и сильные ускользают от чекистов, но Волошина, как пешку, они оставили рассчитываться за них. «Куда смотришь, поп? На небо? Поздно, поздно. Нужно было раньше Богу молиться, а не политикой заниматься». Волошин слушал Шибайлова как-то безучастно. «Ну, валяй, валяй, вот с этим бойцом в подвал. Быстрее!» Волошин заторопился. Он как будто все еще не верил, что его арестовали. «Садись, Коля. Поедем на квартиру к эсэсовскому генералу». «Да-да, поедем». Шофер завел машину. «Куда?» «Под Градчаны». Я взглянул в сторону удаляющегося Волошина. Боец толкнул его в спину прикладом. А мы поехали на квартиру к эсэсовскому генералу. 14 мая. Полный рассвет весны. Я рад, что капитан плюнул на работу и занялся грабежом. Все двери открыты. Никто не решается рта разинуть, чтобы сказать слово протеста. Чехи боятся чекистов больше, чем гестаповцев в свое время. В течение 3 дней их отношение к русским переменилось на все 100%. Уже не кричат «Наздар». От подполковника Шабарина 10 чемоданов разных ценных вещей. Капитан Миллер переплюнул всех. У него 15 чемоданов. Шабайлов ожидает выговор, не поймал Власова. В 2 часа ночи я лег спать с твердым намерением уснуть. Фабрика смерти продолжала свою работу. Приезжали автомашины и привозили новых арестованных. В соседних помещениях шли допросы. Слышались крики и стоны неизвестных мне людей. Под такую музыку тяжело засыпать. Если бы не смертельная усталость, я бы долго не уснул. Из сотен похищенных эмигрантов в Чехословакию из Заполярья и Сибири вернулось после 20-го съезда человек 70. До конца дней своих они не раскрыли даже самым своим близким тайну своего многолетнего пребывания на земле отцов. Были отдельные случаи, когда люди, выйдя из лагерей, навсегда осели в России. До сих пор неизвестно, сколько человек было угнано и сколько погибло в сибирских лагерях. После смерти Сталина советское посольство в Праге рассылало оставшимся русским эмигрантам какие-то повестки, приглашение принять участие в освоении целинных земель. Большая часть людей, получивших повестки, в страхе перед арестом, безропотно отправилась на целину. И об их судьбе тоже до сих пор ничего не известно. Другие униженно просили советское посольство предоставить им советское гражданство. Среди новоиспеченных советских граждан таинственное исчезновение людей стало уже делом обыденным. Потом за идейное руководство оставшимися русскими взялось советское посольство, принявшееся организовывать активы и землячество при консульствах в разных городах Чехословакии. Из поля зрения не упускались квартиры зажиточных русских. Особенный интерес проявлялся к предметам старины и искусства, а также к домашним архивам. Бывшие однополчане, сокурсники и одноклассники боялись встречаться даже на улицах и старались поскорее забыть свое прошлое. СМЕРШ и НКВД свою задачу выполнили. Антибольшевистский и демократический дух русской эмиграции в Чехословакии был окончательно сломлен. СМЕРШ и советский тоталитаризм навсегда стерли с лица земли, как исторический феномен, эмигрантскую русскую культуру в Чехии.
Радио «Свобода» вы слушали программу «Неизвестная Прага». В ней принимали участие историк доктор Эдвард Новак и публицист Владимир Быстров. Звучала музыка Богуслава Мартину, Эрвина Шульгофа и Густава Малера, режиссеры Ян Ходора и Виктор Смирнов. Подготовила и вела программу Нелли Павласкова, редактор Иван Толстой.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистичные, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».